Париж, 15 октября 1917 года. Антон Фишерман и Генри Уэллс для International News Service. Около 5 утра группа из 18 мужчин, почти все офицеры французской армии, поднялась на 2-й этаж парижской женской тюрьмы Сен-Лазар. Надзиратель с факелом, указывая дорогу, довел их до камеры номер 12. За порядком в Сен-Лазаре смотрят монахини. Дверь камеры открыла сестра Леонида и попросила прибывших подождать. Потом вернулась внутрь, чиркнула спичкой о стену, зажгла лампу, подозвала к себе другую сестру. Потом осторожно, очень нежно и бережно обняла крепко спящую узницу. Та не спешила проснуться, словно происходящее ее не касалось. Сон ее, как утверждали монахини, был безмятежен, безмятежным было и пробуждение. Не поразило ее и известие о том, что на прошение о помиловании, отправленное несколько дней назад, президент республики ответил отказом. Невозможно было понять, ощутила ли она горечь или облегчение от того, что близится конец. По знаку сестры Леониды в камеру вошли отец Арбо, капитан Бушардон и адвокат мэтр Клюне. Ему узница вручила длинное письмо завещания, которое составляло целую неделю, и 2 коричневых конверта с газетными вырезками. Она натянула черные шелковые чулки, что в этих обстоятельствах выглядело несколько вызывающе, обула высокие ботинки, украшенные шелковыми бантами, поднялась с топчана, сняла с вешалки в углу длинное до пят меховое манто, отделанное по обшлагам и воротнику другим мехом, похожим на лисий, надела его поверх плотного шелкового кимоно, в котором спала. Черные ее волосы были в беспорядке, она аккуратно причесала их и заколола на затылке. Надела фетровую шляпу, завязала под подбородком шелковые ленты, чтобы не сорвал ветер на том пустыре, куда ее везли. Неторопливо наклонилась за черными кожаными перчатками, потом повернулась к пришедшим, сказала безразлично и спокойно:
«Я готова».
Все вышли из камеры и направились к автомобилю с работающим мотором, готовому отвезти их к месту, где уже дожидалась расстрельная команда. Автомобиль сорвался с места, на запретно высокой скорости промчался по спящим еще улицам города и 20 минут спустя остановился на плацу у казарм бывшего Винсентского форта, разрушенного немцами в 1870 году. Все вылезли из автомобиля, Мата Хари последний. Солдат уже выстроили для приведения приговора в исполнение. Расстрельная команда состояла из 12 зуавов под командой офицера с саблей наголо. Покуда отец Арбо говорил что-то приговоренный, подошел какой-то лейтенант и протянул одной из монахинь кусок белой ткани. «Завяжите ей, пожалуйста, глаза».
«Это что, обязательно?»
— спросила Мата Хари, не прикасаясь к повязке. Адвокат Клюне вопросительно поглядел на лейтенанта. «Нет, не обязательно», — ответил тот, — «только если вы, сударыня, сами захотите». Ей не скрутили руки за спиной, не завязали глаза. Священник, монахини и адвокат отошли от нее, и она, равнодушно глядя на палачей, осталась одна. Офицер с саблей, который как будто тоже сумел унять волнение, не спускал глаз со своих солдат. По обычаю, одна из винтовок была заряжена холостым патроном, и никто не знал, какая именно, так что каждый мог бы заявить, что роковой выстрел произвел не он. С минуты на минуту все будет кончено. «Готовься!» Все 12 выпрямились и вскинули винтовки. Приговоренная даже не вздрогнула. Офицер встал так, чтобы солдаты видели его, и поднял саблю. «Целься!» Стоявшая перед ними женщина по-прежнему не выказывала ни малейшего признака страха. Сабля со свистом описала в воздухе дугу и опустилась. Пли! Когда раздался залп, взошедшее солнце осветило вырвавшиеся из ружейных стволов вспышки и сразу вслед за тем легкие дымки. После этого солдаты одновременно опустили винтовки наземь. Какую-то долю секунды Мата Хари оставалась неподвижна. Она умерла не так, как это показывают в кино. Не рухнула навзничь, не повалилась ничком, не воздела рук к небу, не раскинула их. Просто осела наземь, по-прежнему держа голову высоко, а глаза открытыми. Один из солдат упал без чувств. Потом ее колени подогнулись, тело завалилось вправо, и длинное манто накрыло подобранные ноги. Женщина застыла лицом вверх. Вынув из кобуры револьвер, третий офицер в сопровождении лейтенанта подошел к безжизненному телу. Наклонился над лежащей, приставил оружие ей к виску, но так, чтобы срез дула не коснулся кожи. Нажал на спусковой крючок, и пуля прошила мозг шпионки. Офицер выпрямился, обернулся к присутствующим и не без торжественности произнес: «Мата Хари мертва, господа».
«Дорогой мэтр Клюне, мне неведомо, что будет со мной через неделю. Прежде я всегда глядела в будущее с надеждой, но чем дальше, тем мрачнее делается у меня на душе и тем горше мое одиночество. Если сбудется все, на что я надеюсь, вы никогда не получите этого письма. Меня должны помиловать. Не зря же я почти всю жизнь обхаживала своих высокопоставленных друзей. В этом случае я сохраню его для дочери, пусть она прочтет и узнает, кем была ее мать. Если же я ошибаюсь, и мне предрешен иной исход, я не жду, что вы сохраните эти страницы, хотя я и посвятила им последнюю, быть может, свою неделю на этой земле. Я не витаю в облаках и знаю, что, окончив одно дело, адвокат переходит к следующему, даже не оглянувшись на клиента. Теперь я отчетливо вижу, что произойдет дальше. Отныне вы станете нарасхват. Вы защищали военную преступницу и снискали себе признание. Люди будут толпиться у ваших дверей, умоляя вас принять их дело. Вы не выиграли процесс, но стяжали лавры. Журналисты станут осаждать вас в надежде узнать ваше мнение о моем деле. Вы станете обедать в самых дорогих ресторанах города, и повсюду вас будут провожать уважительные и ревнивые взгляды коллег. Вы знаете, что не существует ни единого доказательства моей вины. Ничего, кроме подтасованных документов. Но вы никогда не позволите себе признаться публично, что отправили на смерть невинную женщину. Невинную. Возможно, я не очень точно выбрала слово. Даже в тот день, когда я впервые вступила на камни Парижской мостовой, меня нельзя было назвать вполне невинной. Я думала, что сумею обмануть тех, кто ждал от меня государственных секретов. Я думала, что все они, немцы, французы, англичане, испанцы, окажутся передо мною бессильны, а в итоге изнемогла сама. Я безнаказанно попирала закон. Закон, по которому этот мир принадлежит мужчинам. Я осмеливалась быть в этом мире свободной, независимой женщиной. Я осуждена за шпионаж, хотя доставались мне только обрывки сплетен из великосветских салонов. Да, я называла эти сведения секретными. Меня тешили деньги и власть, но всем, кто сегодня меня обвиняет, прекрасно известно, что я ни разу не сказала ничего нового. Досадно, что никто об этом не узнает. Досадно, что эти письма быстро окажутся в пыльном ящике, битком набитым другими архивными бумагами, и увидят свет только когда вашему преемнику или преемнику вашего преемника понадобится немного свободного места, и он выбросит вон папки со старыми делами. К этому моменту мое имя уже канет в безвестность. Впрочем, я пишу не для того, чтобы напомнить о себе. Мне хочется понять самое себя. Почему? Как могло статься, что женщина, на протяжении стольких лет неизменно добивавшаяся всего, чего хотела, оказалась приговорена к смерти за такой пустяк? Я оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, что память — это река, текущая к истокам. Воспоминания изменчивы, прихотливы. В них предстает пережитое. И бывает, что от одной какой-нибудь малой малости, от ничтожной мелочи, от еле слышного звука у нас перехватывает горло. В мою камеру проникает запах пекущегося хлеба, напоминая мне о том времени, когда я свободно сиживала в кафе. И это подтачивает мои силы куда вернее, чем постоянный страх смерти и одиночества. Воспоминания приводят с собой у демона по имени Уныние, и от этого кровожадного чудовища нет спасения. Услышать, как напевает кто-то из узниц, обрадоваться письмам от немногих верных поклонников, которые ни разу не дарили мне ни роз, ни жасмина, вспомнить незначительный эпизод, случившийся со мной где-нибудь в путешествии, не тронувший меня тогда, вот и все, что осталось от моей кочевой жизни. Я не могу сопротивляться воспоминаниям. Я бессильна перед ними. А с ними является кое-что пострашнее уныния, угрызение совести. Только они не покидают меня в заключении, не считая монахинь, заглядывающих иногда перемолвиться со мной словом. Добрые женщины не говорят мне о Боге, не осуждают меня за то, что общество называет распутством. Стоит лишь им заговорить со мной, как немедленно подхватывает меня поток воспоминаний, и, погрузившись в него, будто стремясь вернуться в прошлое, я плыву против течения к своим истокам. Одна из сестер как-то спросила меня: «Если бы Господь даровал вам вторую жизнь, вы прожили бы ее иначе?» Я ответила: «Да». Но сказать по правде сама не знаю, так ли это. А знаю только, что сердце мое подобно городу-призраку, населенному страстями, одиночеством, стыдом, гордыней, предательством и печалью. И я не способна это избыть, даже когда скорблю о своей судьбе и плачу в тишине. Я выбрала скверное время, чтобы родиться женщиной. Это уж никак не поправить. Мне не дано знать, будут ли обо мне помнить в будущем, но если случится так, хочу, чтобы во мне видели не жертву, но человека, который бесстрашно шел своей стезей и не боялся платить за это полную цену.